«Что это такой обмоклый?» — спрашивает отец и прищипывает ласково за щечку. «На сердце такое у меня, что я вот заплачу. Я ловлю его руку, впиваясь в нее губами, и во мне дрожь от сдержанного плача. Он приживает меня и спрашивает участливо. Головка не болит? А горлышко не болит?» Страница 256. Вытирает мне слезы лампадным пальцем. Я не знаю, как ему рассказать, что со мной. Что-то во мне тоскливое, я и сам не знаю. «Вот уж и большой ты, говеть будешь», — говорит он, размазывая пальцем слезки. В его словах слышится мне почему-то такое грустное. Никогда не слыхал такого. Может быть, он вспоминает сон? Помню, это было на днях. Так же грустно рассказывал он матушке. Такой неприятный сон. Никак не могу забыть. Ужасно неприятный. Помру, может. Ну, похороните. Делов-то пуды. Она туды, повторил он знакомую приговорку Горкина. Теперь она мне понятна. Ходит по зале, любуется на цветы и напевает: «Кресту твоему поклоняемся, владыка». Подходит к зеленой кадушке на табуретке. «Я знаю, это арма», — так называл садовник-немец, из нескучного, пересаживавший цветы. «Но у нас называют страшный змеиный цвет. Листья его на длинных стеблях похоже на веселки. Земля его ядовитая, ее выбрасывают в отхожие, а то наклюются куры и подохнут. Этот цветок подарил дедушке Преосвященный, и дедушка помер в тот самый год. Говорят, цветет этот змеиный цвет очень редко, лет через 20-30. Лет 15, как он у нас, и ни разу еще не цвел. Цветок у него большой, на длинном стебле, похож на змеиную голову, желтую, с огненно-синим жалом. «Вот так штука!» — вскрикивает отец. «Не как наш змеиный цвет думает зацвести. Что это оттуда вылезает?» Он осторожно отгибает длинные веселки и всматривается в щель между ними, откуда они выходят. Мне не видно, цветок высокий. «Лезет что-то, зеленая будто шишечка. Вот так штука, а?» Девясь, спрашивает он меня, подмигивает как-то странно. «Вот мы с тобой дождались чуда. К Пасхе и расцветет, пожалуй». В открытую форточку пахнет весной, навозом, веет теплом и холодочком. Слышно, благовестит ко всеночной. Сейчас пойдем. Сегодня особенная служба. Батюшка вынесет из алтаря животворящий крест, возложив его на голову, на траурном, в золоте покрове, убранный кругом цветами, остановится перед царскими вратами и возгласит в тишине: «Премудрость, прости!» И понесет на главе на середину церкви, на аналой. Страница 257. И воспоют сперва радующие: «Спаси, Господи, люди Твоя!» А потом трижды то же самое, мое любимое: «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка!» Отец напевает светлую эту молитовку и все глядит на страшный змеиный цвет. «Поди, поди-ка сюда!» — зовет он матушку. «Штука-то какая лезет! Смотри-ка! Змеиный-то цвет не как цветочный стебель дает!» «Да что ты, Господи!» — говорит матушка тревожно и крестится. Разглядывает оба что-то невиданное мне. Я знаю, почему матушка говорит тревожно и крестится. С этим змеиным цветом связывалось у ней предчувствие несчастья. «Да это, пожалуй, цвет бугорок зеленый. Не лист это, — говорит она, оттягивая стебли. Сколько тебя просила, выбрось, — шепчет она с мольбой и страхом. Глупости! — с раздражением говорит отец и начинает напевать любимое светлое такое. Спаси нас, Господи, — крестится матушка. Я вспоминаю страшные рассказы. В первый же год, как привезли к нам страшную эту арму, помер дедушка. Потом отошла прабабушка Устини, потом Сереженька. Сколько раз матушка просила, выкинь этот ужасный змеиный цвет, а отец не хотел и думать. И вот время пришло. Страшный змеиный цвет набирает бутон-цветок. Говенье. Еще задолго до Масленицы ставит на окно в столовой длинный ящик с землей и сажает лук для блинов. Земля в ящике черная из сада, и когда польют теплой водой, пахнет совсем весной. Я поминутно заглядываю, нет ли зеленого перышка. Надоест ждать, забудешь, и вдруг луковки все зазеленели. Это и есть весна. Солнце стало заглядывать и в залу, конец зиме. Из нескучного сада пришел садовник-немец, старший самый, будет пересаживать цветы. Он похож на кондитера Фирсанова. Такие же у него седые бакенбарды, и, как Фирсанов, тоже курит вонючую сигару. Дворник Гришка вносит цветы в столовую. Немец зовет его Шуткароковой, Гороховой. И все говорит «я». Страница 258. Гришка огрызается на него. Якола, шут немецкий. Столовый будто сад. Такой-то веселый кавардак. Пальма, фикусы, олеандры, фуксии, столетник и страшный змеиный цвет. Листья у него длинные, как весла. И никто не видел, как он цветет. Говорят, будто огнем цветет, совсем змеиная пасть и с жалом. Немец велит Гришке землю из-под него выбросить в нужное место, где куры не клюются. Я лежу под цветами, будто в саду, и смотрю, как прячутся в землю червяки. Должно быть им очень страшно. Их собирают в баночку для скворцов. Скворцы уже начали купаться в своих бодеечках. И молчавший всю зиму жавороночек пробует первое журчание, словно водичка булькает. Значит, весна подходит. В ящике густо зелено. Масленица пришла. Масленица у нас печальная. Померла Пелагея Ивановна Премудрая. Как сказала отцу в Филипповке, так и вышло. Повезли ее пары на Ваганьковское, большие поминки были, каждый день два раза блинками поминали. И в детской у нас весна. Домнушка посадила моченый горох, и он уже высунул костыльки, скоро завьется по лучинке и дорастет до неба. Домнушка говорит, «Да небо-то не скоро, не раньше Пасхи». Я знаю, до неба не может дорасти. А приятно так говорить. Недавно я прочитал в Хрестоматии, как старичок посадил горошину, и она доросла до неба. Зажмуришься и видишь, вырос горох до неба. Я лезу, лезу, если бы рай увидеть. Только надо очиститься от грехов. Горкин мне говорил, что старик не долез до неба, грехи тянули, а он старуху еще забрал. И горох сломался, и сам свалился, и старуху свою зашиб. А праведные могут до неба? А праведные без гороха могут, ангелы вознесут на крылах. А он исхитрился. По гороху, мол, в рай долезу. И по в горох-то и не надо, а в сокрушении о грехах. Это чего такое в сокрушении? Как же ты так не понимаешь? Нонче говеть будешь. Уже отроча, 7 годков скоро. А сокрушение не знаешь. Значит, смирение докажь, поплачь о грехах, головку преклони, воздохни. Господи, милостив буди мне грешному. Вот те и сокрушение. Страница 259. Ты бы уж со мной-то поговел. Меня хотят на Страстной говеть со всеми. А лучше бы мне с тобой, на Крестопоклонной. Не страшно бы? Выпроси уж меня, пожалуйста. Он обещает выпросить. Папашенька бы ничего, а вот мамашенька, все-то с мужиками, говорит, слов всяких набираешься. Это я топереча сказал, а надо говорить тепереча. А ты все-таки попроси. А скажи мне по чистой совести, батюшка не наложит, как это, чего-то он наложит? Матушка недавно погрозилась, что нажалуется на меня отцу Виктору. Он чего-то и наложит. Чего он наложит? Грех с тобой уморил, смеется Горкин, хотя и великий пост. Да это он про эту, про питимью. Какую питимью? Это чего такое? Страшное? Это только не страшный грех, питимья. И знать тебе не годится. Ну, скажешь ему грешки, сокрушаешься, покрестит тебе батюшка головку на Петрохиле и отпустит, скажет и помолится. Ас недостойный иерей, прощаю, разрешаю. Бояться нечего. Говенье душе радость. Даст Бог, вместе с тобой и поговеем. Припомним с тобой грешки. Уж без утайки. Господу ведь открываешься, а Он про все нас ведает. Душенька и облегчится, радостно ей будет. И все-таки мне страшно. Недавно Скорняк Василий Васильевич вычитывал, как преподобная Феодора ходила по мытарствам. Такое видение сна ей было, будто она уже и померла. И на каждом мытарстве эти все загородки поставили, хотели в ад ее затащить. Она страшилась, трепетала, а за ней ангел нес ее добрые дела в мешочки и откупал ее. А у этих все-то про все записано и в рукописаниях, все-то грехи, какие и забыла даже. А на последнем мытарстве самые эти главные, смрадные и звериные вцепились в нее когтями и стали вопить. «Наша она, наша!» Ангел заплакал даже от жалости. Да пошарил в пустом уж мешочке, а там и в самом-то уголке последнее ее доброе дело завалилось. Как показал, смрадные так и завопили. Зубы даже у них ломались от скрежета. А пришлось все-таки отпустить. И вдруг я помру без покаяния. Ну, поговею, поживу еще, хоть до Петровок. Все-таки что-нибудь нагрешу. Грех-то за человеком ходит. И вдруг мало окажется добрых дел. А у тех все записано. Горкин говорил, тогда уж молитвы поминовенные из адова племени подымут. А все-таки сколько ждать придется, когда подымут? Скорей бы уж поговеть в отделку, душе бы легче. Страница 260-я. А до Крестопоклонной целая еще неделя. До исповедальной пятницы 100 раз помереть успеешь. Все на нашем дворе говеют. На первой неделе отговелся Горкин, Скорняк со Скорничихой и Трифоныч с Федосьей Федоровной. Все спрашивают друг дружку, через улицу окликают даже. «Когда говеете?» «Ай, поговели уж!» Говорят, весело так от облегчения. «Отговелись, привел Господь!» А то тревожно от сокрушения. Да вот на этой недельке, думаю, Господь привел бы. На третьей у сапожника отговелись трое мастеров. У Скорняка старичок Лисица. По вторникам, который и наш Антипушка, Марюшка думает, на шестой, а на пятой неделе будут говеть Домнушка и Маша. И Будушник собирается говеть, Горкину говорил вчера. Кучер Гаврила еще не знает, как уж управится, езды много. Как-нибудь да урвет денек. Гришка говеть боится. Погонит меня, говорит поп кадилой. А надо бы говануть, как не вертись. Василий Васильевич думает на Страстной с отцом. Тогда половодье свалит, Пасха-то, но не поздняя. И как это хорошо, что все говеют. Да ведь все люди человеки, все грешные, а часа своего никто не знает. А пожарные говеть будут? За каждым ведь час смертный. И будем опять все вместе, встретимся там, будто и смерти не было, только бы поговели все. Ну, все говеют. Приносили белье из бань. Сторожиха Платоновна говорила, и думать нечего было раньше-то отговеться. Говельщиц много мылось, теперь посыбло. Помаленьку и отговеем все. И кузнец думает говеть, запойный. Ратниковы-булочники целой семьей говели. Они уж всегда на первой. А пекари отговеются до Страстной, а то горячее пойдет время, Пасхи да куличи. А бараночникам и теперь жара. Все так и рвут баранки. Уж как они поговеть успеют? Домна Панферовна, с которой мы к Троице ходили, три раза поговела, два раза сама, а в третий с Анютой вместе. Может, говорит, и в четвертый раз поговеть на Страстной. Антипушка говорит, что она, это Михаил Панкратович, хочет перещеголять. Он два раза говеет только, а Горкин за нее заступился. Этим не щеголяют, а женщина она богомольная, сырая, сердцем еще страдает. Дай ей, Господи, поговеть. Бог даст, и я поговею хорошо. Тогда не страшно. Страница 261. С понедельника на крестопоклонный ходим с Горкиным к утренне. Рано. Вставать не хочется, а вспомнишь, что все говеют, и делается легко, горошком вскочишь. Лавок еще не отпирали, улица светлая, пустая, ледок на лужах и пахнет совсем весной. Отец выдал мне на говенье рублик серебра. Я покупаю у Горкина свечки, будто чужой серьезный, и ставлю сам главным образам и распятию.